Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, сегодня пятница, 6 декабря, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске.
Накануне выборов он в общей сложности сделал пожертвование на сумму примерно в 400 тысяч евро аккаунтом, связанным с поддержкой Джорджеску.
В Румынии Конституционный суд отменил из-за российского вмешательства итоги первого тура президентских выборов, победу по итогам которого одержал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.
Полиция больше не применяет резиновые пули, все-таки власти посматривают на Запад.
Власти Грузии завели более 20 уголовных дел на участников протестов против приостановки евроинтеграции.
То есть тут очень большой вопрос, кто кого переиграл.
Правительственный кризис во Франции на фоне приезда Дональда Трампа с официальным визитом.
Эта продукция, да, оно может быть использовано как товар двойного назначения.
Компания российского миллиардера использует сеть посредников в Европе и Центральной Азии для обхода санкций. Расследование «Радио Свобода». Верховный суд Румынии в пятницу неожиданно для всех полностью отменил результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся 24 ноября. Тогда на них, не менее неожиданно, одержал победу малоизвестный оппозиционный кандидат Кэлин Джорджеску. Второе место с небольшим отрывом заняла глава либеральной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони. О дате новых выборов, которые начнутся с первого тура, будет объявлено дополнительно. Второй тур, запланированный на ближайшее воскресенье, также отменен. В среду румынские спецслужбы опубликовали документы, в которых было заявлено, что в пользу Джорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в ТикТоке. Спецслужбы связывают агитацию с Москвой. Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы, из которых, как утверждается, следует, что страна стала целью, цитата, «агрессивных российских гибридных действий», в результате которых Джорджеску стал лидером по итогам первого тура. В соответствии с документами румынские спецслужбы считают, что иностранный актор, то есть Россия, участвовал в масштабной кампании в поддержку Джорджеску в ТикТоке, которая за короткое время помогла повысить его популярность с 1 до 22%. Джорджеску официально декларировал нулевые расходы, но выяснилось, что один из аккаунтов в ТикТоке, Бог Пиар, принадлежащий гражданину Румынии Богдану Пиширу, профинансировал кампанию на сумму более 1 000 000 евро. Этой историей и поисками Богдана Пишира занимается в том числе и мой коллега, журналист-расследователь Сергей Добрынин, с которым мы беседуем в студии «Радио Свобода». Сергей, что удалось узнать о загадочном Богдане Пишире, который якобы стоит за скрытым многомиллионным финансированием компании Кэлина Джорджеску через ТикТок? И как вообще была устроена эта схема?
Как была устроена схема, до конца неизвестно. Известно, что многие аккаунты в ТикТоке, которые продвигали кандидата Джорджеску на выборах, получали донаты от аккаунта под названием Бог Пиар, который, как выяснилось, связан с человеком по имени Богдан Пишир. Ему 36 лет, он программист из румынского города Брашов, достаточно молодой. Сейчас его называют королем ТикТока Румынии, у него до удаления аккаунта было порядка 200 тысяч подписчиков в ТикТоке. Мы изучили его судьбу, которая была до этого. Известно, что он достаточно много лет был связан с несколькими компаниями, которые занимались криптовалютами, так или иначе. Сначала это была компания, которая занималась установкой банкоматов для обмена криптовалют. Это был достаточно популярный бизнес в разных странах мира в середине прошлого десятилетия, то есть около 10 лет назад. Потом, когда компания, в которой он участвовал, закрылась, потому что стали в разных странах усложнять законодательство по поводу этих банкоматов, стали их прикрывать, он принял участие в создании некоторой криптомонеты, которая была связана, видимо, с мошеннической понци-схемой. Чем он занимался после этого, никто толком не знает, но вот он всплыл пару лет назад как крупный тиктокер румынский, который, собственно, донатил деньги разным аккаунтам, не только связанным с политикой, на самом деле, но вот, как утверждает румынская разведка, накануне выборов в ноябре этого года он в общей сложности сделал пожертвование на сумму примерно в 400 тысяч евро аккаунтом, связанным с поддержкой Джорджеску.
Претензия властей, насколько я понимаю, румынских в том, что эти пожертвования не были должным образом оформлены как пожертвования, а должны были быть оформлены по румынскому закону, да?
Как я понимаю, да. То есть, грубо говоря, если какой-то аккаунт рекламировал Джорджеску, то его делают на деньги, которые получил извне, он должен был писать, что это часть политической рекламной кампании, чего не было.
Несмотря на то, что в случае вот с этим Богданом Пеширом пока независимо подтвердить российское вмешательство не получилось, я так понимаю, журналистов, но опубликовано еще одно расследование про другую схему. Речь идет там о компании, о которой уже писала Радио Свобода во время пандемии коронавируса, и которая действительно оказалась связана с пророссийскими и прокремлевскими фигурами, и тогда она пыталась распространять дезинформацию о вакцинах западных против коронавируса в Европе.
Действительно, буквально в эти же дни несколько издания публиковали совместное расследование о том, как компания Adnow, связанная с Россией, фактически закупала рекламу на румынских телеканалах и также рекламу некоторых румынских блогеров и инфлюенсеров. Реклама в основном была связана с БАДами. Реклама закупалась еще с 2019 года, и изначально она продвигала некоторым образом антивакционную повестку, то есть повестку, которая была связана с отрицанием вакцин. Когда мы сами изучали эту компанию, это тоже было как раз во время пандемии, мы начали с того, что несколько блогеров в разных европейских странах получили предложение от этой компании публиковать заявление, связанное с тем, что вакцины западные против ковида не работают. Многие из них отказались, и дальше там было известно, что за компания к ним обращались. Все это раскрутилось и дошло до гражданки России по фамилии Серебрянская, которая была связана с «Единой Россией», ну и, в принципе, вполне близкий к политическому эстаблишменту, к кремлевскому человеку. А вокруг нее была выстроена целая сеть всяких маленьких компаний, которые занимались продвижением БАДов и, в общем, всяким мошенничеством в интернете широкого профиля. Кроме этого, они оплачивали такие как бы антизападные нарративы, связанные именно с пандемией ковида. Сначала они в те же годы делали то же самое в Румынии, но постепенно их фокус сместился в сторону антинатовской повестки, пророссийской повестки и так далее. Тем не менее, они просто закупали рекламу, то есть сами по себе они не поддерживали каких-то конкретных политиков и так далее.
О том, кто мог стоять за неожиданной победой в первом туре выборов президента Румынии пророссийского кандидата Калина Джорджеску, мы беседовали с журналистом-расследователем Сергеем Добрыниным. Напомню, сегодня Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение об отмене результатов выборов, не состоится и запланированный на воскресенье второй тур. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» за пятницу, 6 декабря. В Грузии уже более недели продолжаются многотысячные протесты оппозиции, считающие недавние выборы в парламент недемократическими и выражающие несогласие с решением властей страны приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Это был фрагмент записи, сделанной накануне вечером на главном проспекте Тбилиси, проспекте Руставели, где расположен парламент страны. На сегодня известно, что по результатам протестов уголовные дела заведены уже более чем на два десятка их участников. Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Официально на них победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая 53,9% голосов. Проходной барьер в 5% преодолели еще 4 оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Оппозиция заявила о фальсификациях и начала акции протеста с требованием перевыборов. Чуть больше месяца спустя, 28 ноября, премьер-министр Грузии и член правящей партии Ираклий Кабахидзе объявил о приостановке переговоров с Евросоюзом и отказе от его грантов до 2028 года. Интеграция страны в ЕС и НАТО прописана в грузинской конституции. Оппозиция считает, что правящая партия пытается изменить прозападный курс развития страны и вернуть ее на орбиту российского влияния. На следующей неделе, 14 декабря, в Грузии пройдут выборы президента. «Грузинская мечта» выдвинула на этот пост бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Инаугурация нового президента должна состояться 29 декабря. Нынешняя глава Грузии Саламе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 16 декабря, отказалась покидать пост при нелегитимном парламенте. О происходящем в Тбилиси мы беседуем с корреспондентом Радио Свобода в этом городе Георгием Кабаладзе. Как прошла в Тбилиси последняя ночь и ожидается ли продолжение протестов сегодня? И продолжает ли полиция так же жестко разгонять эти митинги, как в начале?
Нет, полиция действует менее жестко. Вчерашняя ночь была спокойной, люди собрались у здания парламента, как и все последние 10, но столкновений не было. Власть и провластные СМИ утверждают, что поскольку проведены обыски в офисах оппозиционных партий, молодежных организаций этих партий, изъято большое количество пиротехники и другой амуниции. Вот именно поэтому якобы эта акция была менее шумной, было меньше драйва. Но, с другой стороны, оппозиционеры утверждают, что части спецназначения МВД устали. Действительно, еженочно, можно сказать так, проспект Руставели превращался в поле битвы, без преувеличения. К счастью, без применения, конечно, огнестрельного оружия, а между частями спецназначения МВД и демонстрантами. Вот последние две ночи они сравнительно спокойны. Полиция больше не применяет резиновые пули, это многие заметили, не применяет электрошокеры, нет кинологов и так далее. То есть все-таки власти посматривают на Запад в ожидании заседания Совета глав МИД Европейского Союза, когда может быть принято решение о том, чтобы приостановить или отменить вообще безвизовый режим для грузинских граждан, а это вызовет бурную реакцию, безусловно, в Грузии, поскольку безвизовый режим это, ну, можно сказать, несколько утрируя, может быть, но можно сказать, что это единственное реальное, ощутимое для простых людей достижение за все годы независимости и стремление в евроатлантическое сообщество.
Георгий, вместе с этим власти Грузии продолжают арестовывать и возбуждать уголовные дела против оппозиционных активистов и лидеров. Сколько сейчас человек задержано, сколько таких уголовных дел, какие известные люди попали под этот каток, назовем его так?
По административным статьям за сопротивление полиции, за мелкое хулиганство уже задержано около 300 человек. От 20 до 25 человек, эта цифра меняется постоянно, арестованы по уголовным статьям. Это статья за порчу чужого имущества, то есть городского имущества, имеется в виду строительство баррикад, когда демонстранты использовали для того, чтобы защититься от частей специального назначения, порча государственного или частного имущества. Это довольно тяжелая статья, до 6 лет лишения свободы, а также применение коктейлей Молотова, полиция утверждает, хотя оппозиция это отрицает, что некоторые демонстранты применяли так называемые коктейли Молотова, создавали угрозу полицейским, и якобы применяли холодное оружие, это нападение на полицейского до 9 лет лишения свободы. Но самое главное, все-таки арестованы знаковые фигуры, лидеры оппозиции. Это свидетельствует о том, что власти решили перейти определенный Рубикон. Задержан Никак Варамия. Это очень важная фигура в оппозиционном движении. Без преувеличения можно сказать, что Никак Варамия вторая по значимости фигура в оппозиционном движении после самого Михаила Саакашвили, который, как известно, сейчас отбывает 6-летний срок заключения, но находится в клинике. Коалиция за перемены Никак Варамия – это вторая по значимости партия в стране. И только что стало известно, что его обвиняют не по уголовному кодексу, а по административному. Опять-таки, мелкое хулиганство и сопротивление полиции, ему грозит либо крупный штраф, либо административный арест. Но это было очень знаковое событие, арест или задержание Никак Варамия.
Георгий, есть ли какие-то вообще намеки на то, что этот кризис может быть разрешен политическим путем? Есть ли намеки на то, что власти готовы пойти на какие-то компромиссы? Что с президентом Грузии Саламе Зурабишвили, которая сначала говорила, что она не покинет свой пост в указанный срок. Здесь есть какие-то подвижки сторон в сторону друг друга?
Саломе Зурабишвили поздно вечером в четверг в интервью общественному грузинскому телевидению заявила, что правительство должно подать в отставку, должны быть назначены новые выборы. Она не признает нынешний парламент, тем самым не признавая и коллегию, которая 14 декабря изберет нового президента. Она говорит, что не покинет свой пост после выборов нового президента и инаугурации. Скорее всего, им станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. То есть президент полностью поддерживает оппозицию. Является, можно сказать, лидером оппозиции в этом движении. Никаких намеков на какие-либо переговоры при посредничестве, скажем, представителей Европейского Союза и так далее, пока нет. Обе стороны занимают абсолютно непримиримую позицию. Я приведу такой пример. Премьер-министр Кобахидзе предложил оппозиционным лидерам сесть на дебаты в общественном грузинском телевидении в прямом эфире. Согласилась бывший министр обороны Тинатин Хидашели. Но даже намек на то, что она вступит хотя бы в дебаты, не то что в переговоры, в дебаты с премьер-министром Кобахидзе вызвало столь бурную реакцию оппозиционно настроенной общественности, что Тимотин Хидашели была вынуждена отказаться от дебатов. То есть это свидетельствует о том, каков наскал страстей, насколько непримиримы стороны, никаких компромиссов власти не рассматривают.
О продолжающихся протестах Грузии против итогов парламентских выборов и решении властей страны приостановить процесс евроинтеграции мы говорили с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем ежедневный информационный дайджест «Время свободы». Сегодня избранный президент США Дональд Трамп совершает свой первый заграничный визит после голосования на выборах во Францию, где он, в числе прочего, посещает торжественное открытие отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. Президент Франции Эммануэль Макрон встречает будущего американского президента в условиях жесточайшего правительственного кризиса в своей собственной стране, после того, как в четверг французский парламент впервые с 1962 года вынес вотум недоверия кабинету министров. Президент Франции Эммануэль Макрон принял заявление премьер-министра Мишеля Барние об отставке правительства после вынесенного парламентом вотума недоверия. Барние останется на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер. О правительственном кризисе во Франции и его возможных последствиях мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Маршалкович. Наталья, это первый за 60 с лишним лет вотум недоверия правительству Франции. Чем вызвано это почти беспрецедентное событие? Что оно сулит президенту Франции Эммануэлю Макрону, которому сегодня с первым своим заграничным визитом приезжает избранный президент США Дональд Трамп?
Ну, этот кризис, конечно же, начался не вчера. Он во многом был связан с результатами выборов в парламент, внеочередных в июле, когда этот парламент избрали, и он практически разделился на три равные части – ультраправые, ультралевые и центристы. Многие говорили, что этот парламент не будет функциональным. И, собственно, первую проверку на прочность он и не выдержал. Вот недоверие произошло на проекте реформы службы медицинского и социального страхования, но это все равно в широком смысле часть бюджета. В общем-то, принять этот бюджет не удалось. Было слишком много требований, которые правительство выполнить не могло. Тем более, что бюджет дефицитный. Более того, правительство обязано его сократить, этот дефицит, потому что летом этого года против Франции была запущена процедура Еврокомиссии, потому что ее дефицит бюджета сильно, то есть практически в два раза, превысил нормативы, положенные для стран еврозоны. В общем-то, на эти сокращения не согласились ни ультраправые, ни ультралевые, но зато они смогли прекрасно объединиться для того, чтобы вынести вотум недоверия правительству. Правительство попыталось сделать, ну, наверное, последний какая-то возможность была провести этот бюджет, воспользовавшись 49-й статьей Конституции. Она позволяет как бы преодолевать недовольство парламента, то есть принимать это решение правительства, но только в случае, если правительство выдерживает вотум. Правительство Барнеева не выдержало, и таким образом по закону должно было уйти в отставку, что и произошло вчера.
В прошлый раз, когда был политический кризис во Франции совсем недавно, когда были объявлены досрочные парламентские выборы, Эммануэлю Макрону все-таки в итоге удалось переиграть, что называется, своих соперников, объединиться с ультралевыми и отодвинуть от власти ультраправых, прихода которых к власти все так боялись. Удастся ли ему переиграть всех в этот раз?
Это большой вопрос, удалось ли его переиграть, потому что, как мы видим, против его правительства ультраправые и ультралевые прекрасно нашли общий язык. То есть тут очень большой вопрос, кто кого переиграл. Что же касается самого Макрона, то, конечно, эта ситуация непростая. Вчера он выступил по национальному телевидению как раз в первый раз с того дня, когда он распустил парламент предыдущего созыва, и заявил, что ультраправые и ультралевые создали антиреспубликанский фронт. Ну, в смысле, против здоровых сил в республике. Поэтому сейчас уже, конечно, о том, чтобы объединиться с ультралевыми, против кого-либо речи нет. В принципе, этот кризис нельзя решить выборным путем, потому что выбор теперь можно назначить только в июле 2025 года. Многие призывают Макрона уйти в отставку самого, ну, то есть объявить президентские выборы. Особенно на этом настаивает глава левого крыла Жан-Люк Меланшон. Сам Макрон неоднократно говорил, что он уходить не хочет. Тем не менее, вчера вышел любопытный опрос, который был проведен по заказу газеты «Фигаро», и там 59% французов высказались в пользу отставки Макрона. Так что чем он будет разрешен, непонятно. При этом до 31 декабря парламент должен каким-то образом утвердить бюджет, непонятно каким.
А что будет, если этот бюджет в итоге так и не будет принят?
Ну, скажем так, французская пресса обсуждает, не будет ли во Франции вариант шатдауна, как в Америке. И более того, бывший премьер-министр Элизабет Борн сказала, что да-да-да, так и будет, у вас перестанут действовать карточки социального страхования и все такое. Ну, на самом деле, специалисты по конституционному праву говорят, что есть некоторые лазейки, которые позволят, ну, скажем так, на некоторое время очень неудобным способом продолжать работать, увеличивая, естественно, дефицит бюджета, потому что, ну, вот нету закона о бюджете. То есть эта ситуация временная, как ее решать, и она все равно должна быть решена. И совершенно не факт, что новый премьер-министр, которого обязан назначить Макрон, и новый кабинет, это сможет решить. Я напомню, что Мишель Барне продержался у власти ровно 90 дней, а согласовывали его фигуру 50 дней. Потому что это было непросто при такой конфигурации парламента. И сейчас Макрону нужно найти еще кого-то такого же, как Барнье, которого примут правые и левые и администрация Макрона, и чтобы этот человек каким-то волшебным образом сумел провести через парламент очень-очень проблемный бюджет.
О правительственном кризисе во Франции, который может стоить своего поста президенту страны Эммануэлю Макрону, мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Маршалкович. А в завершение информационного дайджеста «Время свободы» об одном из наших расследований, которое было опубликовано на уходящей неделе. Под вывеской производителя косметического оборудования и лазерных полупроводников в Европе и Центральной Азии создана целая сеть юридических лиц, которые помогают поставлять в Россию запрещенные товары. С помощью этой сети в Россию в обход санкций попадают комплектующие для лазерных систем. Зарегистрированные в 2022 году компании-посредники формально покупают компоненты для производства по всему миру. На деле же продукция едет напрямую в Нижегородскую область. Конечный получатель компонентов – компания «Мелситек». Она производит лазерные системы для косметологии, но ее разработки используются и в машиностроении. Один из клиентов «Мелситека» – попавший под санкции Институт физики Российской академии наук, разрабатывающий излучатели для российской армии. За всеми этими фирмами стоит фигура Андрея Козицына, российского миллиардера, сооснователя и бывшего гендиректора УГМК. После начала полномасштабной войны в Украине он покинул свой пост и переписал токсичные активы, в том числе «Мелситек», на других номинальных владельцев. Расследовательский проект русской службы «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» «Система» не только распутал эту схему из компаний и заводов, но и нашел чешского адвоката, который помогает Козицыну обходить санкции. О том, что удалось узнать, мы говорим с одним из авторов расследования Дмитрием Сухаревым. Дмитрий, расскажите в двух словах, как стало возможным, что связанная с Россией фирма имеет завод под Прагой и использует свои связи для поставок в Россию подсанкционных товаров? Идет ли речь о прямых поставках или о цепочке посредников?
Ну, во-первых, завод открылся до полномасштабного вторжения, до вот этих вот санкций и всех вот этих вот вещей, которые появились в ответ на вторжение России в Украину. Он же того момента работал и принадлежал напрямую к этой компании «Мелситек», которая является производителем оборудования различного косметологического. Когда, собственно, после 24 февраля 2022 года, когда российские олигархи, предприниматели начали попадать под санкции, в том числе владелец «Мелситека» и, ну, соответственно, заводов в Праге, Козицын, собственно, попал под санкции и ушел со всех постов, началось переоформление, собственно, всех этих юрлиц, в частности, на чешская компания, которая владела заводом «Аструм», называется, она была переоформлена на чешского уже адвоката Константина Лаврушина. И параллельно с этим началось создание в разных юрисдикциях компаний, которые, как мы сейчас понимаем, были созданы исключительно для того, чтобы завозить в Россию в обход санкций любые товары, в том числе подсанкционные. И, ну, чем дальше, тем санкций больше, да, и тем больше незаконного всякого ввозится через эти страны. Ну, для примера, 151 наименование товаров из 222, которые «Мелситек» ввез в Россию, они сейчас находятся под санкциями. Да. Это не значит, что они вот прям вот все были в обход закона ввезены. Это значит только, что если сейчас эти товары ввозить, то они в большей части под запрет. Самое интересное в этом, что мы просто пешком ногами дошли до всех этих офисов, которые зарегистрированы в Стамбуле, Бишкеке, Белграде, Вильнюсе, и просто своими глазами убедились, что никаких компаний там на самом деле нет. что эти компании, которые поставляют на огромные суммы продукцию на Ситеку до сих пор, что все они существуют только лишь на бумаге, и более того, они, ну, вообще, как бы, сам товар к ним не поступает. То есть юрлицо, допустим, в Стамбуле выступает как покупатель и импортер этого товара, но в накладной видно, что товар едет в Дзержинск, в Нижегородскую область, в Россию. И, собственно, эта схема вся отслеживается. Это все видно по таможенным данным, это все видно по различным другим данным. И мы видим платежи, которые Ситек отправляет, собственно, за границу импортерам. И в одном только 2023 году Ситек заплатил больше 3,5 миллиона долларов. Собственно, это такая достаточно большая сумма и составляет львиную долю вообще, в принципе, затрат.
Что это за продукция? Может ли она быть использована в военных целях?
Ну, в первую очередь, это продукция, которая используется для, собственно, создания всех вот этих вот аппаратов для лазерной медицины. Да, оно может быть использовано как товар двойного назначения, в частности, в промышленности, то есть там в аппаратах для лазерной резки, еще в каких-то таких вещах. И более того, представители Ситек прямо об этом заявляли, что кроме, собственно, вот этой медицинской направленности, у них есть промышленный потенциал. Кроме того, Ситек сотрудничает с патенционным НИИ, называется ИП ФРАН. Это НИИ в том числе занимается разработкой систем для ядерного оружия. Ну, то есть это такой это институт, они сами не производят, да, они всего лишь разрабатывают. И вот с ними в том числе Ситек сотрудничает и им поставляет различные там лазерные диоды и какую-то такую продукцию.
Ну и все же вернемся к началу. Какова была роль во всей этой схеме именно чешского филиала вот этой компании? Какую роль она играла?
Ну, в первую очередь, вот непосредственно сам адвокат Ларушин, он является управляющим вот этой самой основной западной компании «Аструм», которая находится в Кралупах. Кроме того, на него зарегистрирована белградская компания, он же управляющий и директор, и учредитель бишкекской компании, по адресу которой находится общежитие пакистанских студентов, собственно, через которые тоже очень много товаров поставляется в Россию. Собственно, он как юрист, как адвокат, вот создал несколько вот этих компаний, которые входят вот в эту группу, которую фактическим владельцем которой является Ситек.
О расследовании проекта «Система», которая позволила выяснить, что под вывеской производителя косметического оборудования в Европе и Центральной Азии создана целая сеть юридических лиц, которые помогают поставлять в Россию запрещенные товары, мы беседовали с одним из его авторов Дмитрием Сухаревым. На этом мы завершаем выпуск информационного дайджеста «Время свободы» за пятницу, 6 декабря. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов. Читайте наши материалы на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».